Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение». Репортаж. С вами Виктория Калгур. И сегодня мы отправимся в храм Иннокентия Московского. Именно здесь, через несколько минут, состоится беседа из курса венчального тайноводства. Подробнее. Заместитель председателя епархиального отдела образования отец Иоанн Авдюшин расскажет молодым людям про венчание, про смысл таинства и ответит про чинопоследование и ответит на актуальные вопросы. До общения с молодыми людьми на эту важную тему я встречусь с отцом Иоанном, и мы поговорим, о чем он будет говорить и до кого хочет сегодня достучаться. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте, Виктория и дорогие слушатели.
Я впервые на такой лекции про венчание. Обычно в храмах венчание говорят, между прочим, как таинство, как тема, которая относится как подтема семьи и христианского воспитания детей. А тут целых два дня только о венчании. О чем будете вещать и кого хотели бы сегодня видеть, какие вопросы услышать?
Если честно, я сам еще пока не знаю, о чем будет сегодняшний диалог.
Экспромт, наверное, да, больше?
Во многом экспромт, рассчитываю на самом деле на вопросы. Но если народ вопросы задавать не будет, поговорим, ну, у меня немножко заготовка есть, о смыслах вообще создания семьи, для чего семьи нужно создавать. Аудитория у нас молодая, ожидается либо старшие подростки, либо уже молодые юноши, девушки, то есть, может быть, конец школы, начало института, вот такой вот возраст. Давай поговорить именно, ну, для тех людей, кто задумывается о семье, поговорить, собственно, о том, что такое семья, для тех людей, кто пока о семье не задумывается, может быть, сподвигнуть их задуматься об этой теме, вот для того, чтобы дальнейшую свою жизнь как-то связать именно с тем, чтобы найти свою вторую половину и оформить свою жизнь именно вот как, ну, в качестве уже семейном варианте.
Отец Иоанн, а вы уже венчали?
Да, я сам венчал уже не одну пару, но это всегда событие для людей. Это как вторая свадьба многими воспринимается. Многие воспринимают венчание как печать брака уже в вечности. То есть многие приходят и на вопрос, зачем вы венчаться собираетесь, говорят, ну мы хотим, чтобы вот на небесах мы тоже уже были вместе.
То есть осознанно подходит?
Конечно, венчание – это момент такой очень осознанный. И более того, я людям даже рекомендую к таинству венчания не приступать, если одному из них это таинство не приносит ценности, да, если они не ценят это таинство. То есть действительно до таинства венчания, как и вообще до любого таинства, человек должен дойти, человек должен осознать.
Дозреть.
Дозреть, все правильно. Виктория, приглашаю вас на лекцию, если хотите, можете тоже задавать вопросы.
Спасибо, очень интересно самой послушать и, может быть, правда задать вопрос.
Священник Иоанн Авдюшин, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. У отца Иоанна есть определенный педагогический опыт. Он преподавал физику, астрономию, историю. Ну, вы сегодня слышали, да? Вы на Брикетине же были, да? Он был наблюдающим в первой смене православного лагеря Бригантина. Он был наблюдающим за православным палаточным лагерем для подростков, это все. Вот. У отца Иоанна довольно большой и, не знаю, травматический или не травматический опыт собеседования с детьми. Вот. И поэтому он решил с нашей подачи поделиться этой великой премудростью с добрыми людьми от 12 лет.
Можно сесть?
Да, конечно.
Все. Спасибо. Может, у кого-то вопросы есть? Я когда учился в институте, у нас был тьютор, который говорил, мы на первую пару пришли. Что пришли? Можно я начну именно с этого вопроса? Что пришли-то? О чем хотите поговорить? Какие есть запросы, какие есть неразрешенные конфликты, травмы, связанные с семьей, многодетными братьями и сестрами. Вот. Может быть, есть люди, которые здесь присутствуют и 100% не хотят иметь семью. Вот. Может быть, есть здесь те, которые говорят, зачем мне вторая половинка, чтобы у меня было полтора? Может быть, вот есть какие-то острые моменты, с которых можно было бы начать и потом уже о чем-нибудь более интересном и важном поговорить. Есть таковые? Да, пожалуйста.
У меня не острый момент, мне просто вот интересно, в чем как бы вот ключевой смысл венчания, и что там происходит, в чем там смысл определенных молитв.
Угу. Венчание. По-серьезному.
что такое венчание и какие молитвы в ходе этого таинства священник произносит. Давайте начнем в первую очередь с того, что реально сейчас мы служим сразу два чина. Сначала чин обручения, а потом чин непосредственно уже венчания. Обручение – это, если хотите, помолвка в народе. Раньше, ну вот у нас здание 19 века, батюшка, да, или 18-го, 19-го. Ну вот, в 19 веке, в 18 веке, в более ранний период, было принято сначала организовывать помолвку людей с тем, что, ну, как сказать, договаривались с семьей. Не было у нас, не было раньше свободного волеизъявления молодых людей на заключение брака. Но если такое было, то гораздо реже, чем сейчас. Вот. А раньше родители обычно свадьбу устраивали. И вот как раз во многом помолвка, она была тем этапом, когда родители уже глобально договорились о каких-то основополагающих моментах, что вот этот мальчик или вот эта девочка, или юноша и девушка уже в конечном итоге будут мужем и женой, и, ну, если хотите, застолбили место, чтобы уже больше никто не положил глаз на этого молодого человека там, или на эту девушку. Обручение сопровождается обменом колец. То есть именно в этом чине люди получают кольца и считаются женихом и невестой. По большому счету, чин обручения, он именно для этого и создан. То есть вот несколько молитв было прочитано, вспоминается древние благословения патриархов, когда один человек, там, как правило, отец перстнем благословляет своего сына, вот, проводится параллель с нынешними перстнями, то есть вот кольцами, да, которые одеваются на руки молодоженам, жениху и невесте, и просится благословение у Бога, чтобы эти люди в дальнейшем вступили в брак. Если мы посмотрим на то, как обычно сейчас это происходит, то есть жених и невеста оказываются в притворе храма, в самой дальней части, обычно прямо около дверей их ставят. Кольца заранее батюшка берет и кладет на престол. Вот, сначала жениха и невесту благословляет, читает положенные как раз вот молитвы, потом торжественно идет в алтарь, берет кольца, возвращается, одевает жениху и невесте. Невесте одевает кольцо жениха, жениху одевает кольцо невесты. Потом трижды меняет их местами, и получается, что как раз нужное кольцо у нужного человека уже на пальце оказывается. И потом уже как вот в ЗАГСе люди друг другу помогают, друг другу одевают, собственно говоря, эти кольца. Вот. Этим таинство, ну, не таинство еще, чин обручения заканчивается. Раньше помолвку расторгнуть, ну, как бы это было практически равносильно, что развестись. Вот. Смысл в церкви помолвки, он остался примерно точно таким же, поэтому сейчас не принято помолвку отделять от самого таинства венчания, и поэтому она совершается вот непосредственно перед самим таинством, чтобы у людей потом не было каких-то таких вот глобальных проблем, мол, все, значит, мы решили стать женихом и невестой, пришли в храм, обучились, а потом там через полгода разбежались, и как бы вот начинается такая вот правовая проблема, потому что с церковной точки зрения это уже практически как брак. Вот. И если в следующий раз люди, расторгнув помолвку, захотят заключить церковный брак, венчание, то их могут рассматривать уже как второбрачных. Хотя как бы, ну, венчание над ними де-факто совершенно не было. Вот. После того, как людей батюшка обручил, жених и невеста дают друг другу ручки, батюшка эти ручки соединяет, батюшка эти ручки берет и петрохилью, там, или просто своей рукой, и ведет их в центр храма. В центре храма в этот момент положен такой красивый полотенце, которое называется рушник. Жених и невеста встают на этот рушник, и батюшка читает ряд молитв, перед тем, как читает эти ряд молитв, батюшка спрашивает жениха: имеешь ли ты благое и непринужденное волеизъявление взять себе вот эту девушку, там, Машу, в жены, которую видишь здесь перед собой? Он должен ответить. Да, имею, сейчас не очень. Потом он спрашивает, не обещался ли ты кому-то? Должен сказать, нет, не обещался. К слову, вопрос вот этот вот, не обещался ли, он как раз адресован с тем, чтобы человек засвидетельствовал, что он больше ни с кем не обручен. Перед тем, как вот приступить к таинству венчания, человек должен покаяться во всех таких вот историях, когда вот он, скажем так, вот обещался кому-то в чем-то и свое обещание не исполнил. Вот. Но с глобальной точки зрения все-таки, да, этот вопрос он в первую очередь адресован с тем, чтобы понять, не обручен ли человек с кем-то еще. Ну, потом, соответственно, те же самые вопросы адресуются девушке. Девушка точно так же должна сказать, что да, я имею волю, благую и непринужденную взять себе этого молодого человека мужья, и никому не обещалась, ни с кем не обручена. После этого батюшка начинает читать молитвы, вспоминает опять же древних патриархов, древние красивые пары, красивые в каком смысле? В смысле судеб. Вообще венчание, оно очень тесно сопряжено с Ветхим Заветом. Конечно, в Новом Завете, ну, вернее, не так, в Новом Завете, по большому счету, единственное событие, которое хоть как-то с венчанием или с браком связано, это брак в Кане Галилейской, который описан в Евангелии от Иоанна, по-моему, во второй главе. Вот. Больше про брак, про соединение мужчины и женщины в Новом Завете написано. Ну, опять же, небольшое исключение – это послание апостола Павла, но в жизни Иисуса Христа больше не было таких вот событий, где можно было бы сказать, что да, вот он брак благословил, да, вот он был у кого-то на свадьбе, с кем-то вот он еще радовался. А в Ветхом Завете таких историй побольше. В частности, в книге «Бытия» очень много семей описывается. Ну, во-первых, Авраам и Сара, потом их дети Исаак и Ревека, его жена. Ну, и сын, получается, Исаак и Ревека. Потом судьба сына Исаака Иакова и его жены Лии и Рахиль. Вспоминается Моисей и Сипфора. То есть как раз вот вспоминаются ветхозаветные пары, которые были благословлены Богом, а благословение, Божие благословение, особенно в Ветхом Завете, это связано с рождением детей. То есть если семья, если семье Бог благоволит, значит в этой семье есть хотя бы один ребенок. Вот. Ну и, соответственно, чем больше детей, тем лучше. По крайней мере, это было для израильского народа. Почему? Потому что они считали, что, ну, они... Обетование у них такое было, что один из потомков Авраама, то есть, получается, один из членов израильского народа, будет мессией, собственно говоря. Они именно поэтому и негативно относились к безбрачным, к бездетным парам. Например, родители Пресвятой Богородицы, которые вы, скорее всего, знаете, у них долго не было детей, и они были поношение испытывали в народе. У родителей Иоанна Предтечи тоже достаточно были сложные отношения с народом, потому что этот Иоанн Предтечи тоже был поздним ребенком. Вот. И еще раз повторюсь, то есть наличие детей в израильском народе, в израильском обществе свидетельствовало о благоволении Божьем конкретной семье. Вот. Но что именно, вот раз меня про молитву спросили, какой именно аспект вот в этих вот молитвах мне прям очень нравится. И вот самая моя любимая строчка в одной из прошений, дословно не скажу, но смысл именно такой. «Дай, Господи, этой паре такое изобилие, чтобы они смогли накормить каждого человека, который приходит к ним». То есть не просто дай им достаток, а дай им возможность поделиться своим достатком. И мне кажется, это такое вот благословение, которое... Если не больше, то, по крайней мере, равносильно вообще с появлением у супругов детей. Вот. Потому что всегда замечательно, когда семья может поделиться, когда вот ты приходишь к людям в гости, а тебя, например, там, ну, давай тебе мы еще там, коробку конфет в придачу, значит, мы тебе дадим, там, да, или, ну, вот какие-то, то есть ты уходишь не просто на насыщенный радостью общения, а тебя еще насыщают таким вот материальным аспектом, опять же, в свете ветхозаветном, это говорит о гостеприимстве, и как раз получается, у Бога просится благословение в том смысле, чтобы семья эта молодая, новая, смогла вот это гостеприимство непосредственно оказывать тем людям, которые к ним приходят. Вот. Также в ходе этих молитв говорятся такие слова: «Благослови, Господи, и воспитавших родителей этих детей». И просится еще, просит священнику Бога, чтобы эта пара увидела детей своих детей, то есть внуков. Ну, если это вот из таких вот таких больших глобальных благословений, глобальных прошений, которые заключены в молитвах венчальных. После вот этих вот просьб, после этих молитв, на жениха и невесту одеваются венцы. Священник говорит слова: «Господи Боже наш, славою и честью венчай их», ну или по-церковнославянски «венчай я». И после этого считается, что таинство венчания уже совершено над парой, они уже являются мужем и женой. Вот. Но само таинство венчания не заканчивается этим. По очень древней богослужебной традиции каждое богослужение должно сопровождаться чтением Священного Писания для назидания, для размышлений, для обсуждения. И таинство венчания не исключение из этого. После вот этой вот формулы, так называемой венчальной формулы, читается отрывок из апостола, из послания апостола Павла к Ефесянам, как раз о том, как люди в браке должны сосуществовать. И отрывок из Евангелия как раз про Кану Галилейскую, где описывается история, когда Иисус был вот на браке, когда был приглашен на брак, там, когда вина не хватило, и потом это вино было чудесным образом восполнено с помощью Иисуса Христа. После чтения Священного Писания священник, опять же, люди руки соединяют, священник людей проводит вокруг Евангелия, аналоя с Евангелием, которое находится в центре храма трижды, с пением таких красивых очень тропарей, святые мученицы. Нет, я, к сожалению, наизусть не скажу. Ну, значит, будете венчаться, узнаете. Вот. После вот этого троекратного обхождения Евангелия, аналоя с Евангелием, священник дает людям испить из одной чаши вина. Опять же, вино как символ сладости супружеской жизни, как символ изобилия, богатства, которое должно, ну, которое мы призываем на конкретную семью. И после этого священник снимает венцы с людей, подводит их на амвон к царским вратам, вручает мужу икону Спасителя, жене икону Богородицы, дает какое-то напутственное слово. И еще очень важный момент тоже, это поздравление родственников, друзей, близких, пары уже с совершившимся таинством. Господь устроил таким образом, чтобы таинство человек принимал от другого человека. Невозможно таинство самому человеку для себя осуществить. Даже священник сам над собой таинство совершить не может. Священник не может сам себя исповедовать. Священник не может сам себя покрестить. Священник не может сам себя отпеть. Да? То есть один человек совершает таинство над другим человеком. Вот. И любое такое вот событие, а рождение новой семьи — это тоже событие очень эпохальное, глобальное для конкретных людей, оно должно сопровождаться участием дорогих родственников, близких, вот, собственно говоря, этим людям. Поэтому, когда я беседую с людьми о венчании, я говорю: обязательно пригласите кого-нибудь, чтобы не стоять в одиночестве, чтобы были люди, которые смогли прийти бы и разделить с вами радость о создании вашей семьи. Ну, собственно говоря, вот краткий экскурс по таинству венчания я провел. Такие основные аспекты в прошениях, которые в молитвах заключаются, я тоже обозначил. Вот, если конкретно этот вопрос исчерпан, ну, слава Богу, давайте к другому перейдем, либо можно... какие-то уточняющие, наводящие вопросы. Давай.
Мой внутренний ребенок спрашивает, а возраст церковного согласия со скольки? А то сейчас все топят за маловесенье, прям вот где-то прям на границе закона.
Деньги дают, да.
Ну вот, как вот вы считаете?
Слушайте, знаете, с 14 лет не обязательно человеку иметь крестного, если мы говорим про крещение, про таинство крещения. Вот. Насколько я знаю, что согласно закону Российской Федерации, возраст согласия вступления в брак – это 16 лет при согласии с родителей. Вот. И получается, что церковь она не может идти вразрез с законами государства, на территории которого действует. Вот. Я подозреваю, что может быть это как раз 16 лет, вот. Но я наверняка этот ответ на этот вопрос не знаю, поэтому я...
Исчерпывающий ответ. А вы венчали 16-летний?
Нет. Я еще немножко, знаете, заранее скажу, мало ли просто вдруг говорю, чтобы не было потом вопросов. Я стараюсь называть брак, который заключен в ЗАГСе, гражданским браком. То есть, по большому счету, вот именно эта форма является браком гражданским, потому что государство заключает, да, брак между гражданами. А та форма совместного проживания, когда люди называют сожительство гражданским браком, но как бы это нельзя назвать гражданским браком, это называется сожительство. Без регистрации, то это сожительство. Если люди находятся в государстве, как бы имеют государственную регистрацию, то это имеет место назвать именно гражданским браком. А брак венчанный можно назвать браком церковным. Да? То есть вот, ну, на всякий случай я понятие разведу, чтобы не было у нас путаницы. Да? То есть сожительство, это не гражданский брак. Гражданский брак – это брак, заключенный в ЗАГСе.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о беседе про венчание. Она прошла в рамках курсов венчального тайноводства при храме Иннокентия Московского. Говорил на эту важную тему заместитель председателя епархиального отдела образования и клирик Иоанна Предтеченского собора отец Иоанн Авдюшин. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.